эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский неправительственный сектор требует судебного запрета на деятельность партии, заподозренных в антиконституционной деятельности и подкупе избирателей. Вовлекаются ли российские государственные структуры в церковный конфликт в самопровозглашенной республике Абхазия? Рубрика «Гость недели». В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовится к выборам в Госдуму, намеченным на 18 сентября. Поражение августовского путча в Советском Союзе, как ГКЧП, было воспринято в Абхазии и Южной Осетии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Пол Манафорт ушел в отставку с поста главы штаба избирательной кампании Трампа. МВД Германии призвала запретить носить паранджу в госучреждениях. Попытки госпереворота ГКЧП в СССР исполнилось 25 лет. Пол Манафорт, руководитель избирательного штаба кандидатов в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, ушел сегодня в отставку. Как сообщает Рейтер, это произошло вскоре после того, как он был фактически отстранен от руководства кампании в результате перестановок в штабе. Американское агентство Associated Press сообщило, что получило доступ к электронным письмам, показывающим, что компания, которой управляет глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, лоббировала интересы президента Украины Виктора Януковича, что не соответствует американским правовым требованиям. Электронные письма показывают, что лоббистская фирма, которой управляет Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, стремились сделать рекламу и изменить американское общественное мнение в пользу экс-президента Януковича, который был смещен в результате народного восстания в 2014 году. Последние разоблачения о связях Манафорта произошли в тот момент, когда кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп столкнулся с растущей критикой в отношении его дружественных взглядов на Россию. Манафорт и Гейтс руководят избирательной кампанией Трампа с апреля и сохранили свои должности, несмотря на кадровые перетряски в руководстве кампании на этой неделе. В Германии сегодня федеральные и земельные министры внутренних дел на совместной конференции призвали запретить ношение паранджи в государственных учреждениях и школах, сообщает Deutsche Welle. На конференции также было принято решение усилить меры безопасности в стране. В рамках борьбы с угрозой терроризма увеличивается число полицейских, количество камер наружного наблюдения и расширяются полномочия спецслужб. Ранее за запрет ношения одежды, закрывающей лицо, выступила канцлер Ангела Меркель. Ее поддержал министр внутренних дел Томас де Мезьер. Он заявил, что традиционная мусульманская одежда мешает интеграции мигрантов в немецкое общество. Обсуждение возможного запрета ношения паранджи в Германии началось после серии нападений исламистов в разных странах Европы.
Эхо Кавказа. Новости.
25 лет назад в СССР была совершена попытка государственного переворота, так называемый августовский путч. В этот день Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП объявил о вводе войск в Москву, введении жесткой цензуры в СМИ, вещание всех телеканалов было прервано и об отмене ряда конституционных прав граждан. Под предлогом стабилизации обстановки в стране и спасения Советского Союза от распада президент СССР Михаил Горбачев был арестован на даче в Крыму. Согласно опросу Левада-центра, только половина россиян помнит путч 19-21 августа 1991 года. 48% признали, что не помнят или не знают, что произошло в те дни. При этом 2% респондентов вообще думают, что четверть века назад произошло какое-то другое историческое событие. Те же, кто в нем участвовал, оценивают произошедшее по-разному. Одни считают, что члены ГКЧП хотели сделать для страны как лучше, другие называют их действия борьбой за власть. Российские власти не будут уделять особого внимания 25-летию победы над ГКЧП. Проведение традиционной акции оппозиции оказалось под вопросом. Министр образования России Дмитрий Ливанов сегодня ушел в отставку. Его место займет сотрудница администрации президента Ольга Васильева, сообщает Интерфакс. В агентстве уточнили, что ее кандидатура была предложена премьер-министром России Дмитрием Медведевым и одобрена президентом Владимиром Путиным. Ливанов станет спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, передает Интерфакс. Дмитрий Ливанов занимал свой пост с 2012 года и неоднократно подвергался критике за реформу Российской академии наук, сокращение школ и реализацию проекта единого государственного экзамена. Ольга Васильева до своего назначения была заместителем начальника управления по общественным проектам в администрации президента. Имеет степень доктора исторических наук, с 2002 года заведует кафедрой религоведения Академии государственной службы при президенте России. В аннексированном России Крыму начались учения по материально-техническому обеспечению размещенных там морских и сухопутных войск, передает Интерфакс со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Подкуп избирателей, неправильно оформленные документы, антиконституционная деятельность. Грузинский неправительственный сектор требует судебного запрета на деятельность ряда партий. К протесту общественников подключились и политики. Прозападные партии призывают Центральную избирательную комиссию упразднить регистрацию практически всех пророссийских политических движений. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Обещание российских пенсий грузинским избирателям не является подкупом. Грузинский апелляционный суд отказался удовлетворять иск НПО «Справедливые выборы». Неправительственная организация требовала в судебном порядке зафиксировать незаконность предвыборных обещаний партии «Центристы» в качестве прецедента, но суд счел вердикт нижестоящей инстанции о том, что обещание пенсии не выходит за рамки социальной программы законным, а сам иск бессмысленным, поскольку «Центристы» и так больше не смогут бороться за места в парламенте. Впрочем, представитель НПО «Справедливые выборы» юрист Нино Рижамадзе считает, что судейская коллегия не учла очень важный факт.
Было бы гораздо важнее, если бы суд взял на себя функцию обоснования закона и объяснил всем субъектам избирательного процесса, что означает подкуп избирателей. Это прямо прописано в 47-й статье Избирательного кодекса. Нельзя давать обещания избирателям на основании бюджетных возможностей других стран. Но суд, к сожалению, не принял во внимание наши аргументы.
Зато аргументы неправительственного сектора приняли во внимание политические партии прозападного толка. Единое национальное движение, свободные демократы и республиканцы требуют от Центра избиркома отменить регистрацию и других пророссийских сил. В первую очередь партии Валерия Кварацхелия «Нейтральная Грузия». При этом, по словам представителя республиканцев Тамар Курдзая, нарушения при регистрации допустили по меньшей мере 9 партий. Все они так или иначе проводят политику сближения с Россией. А Ирма Надирашвили из нацдвижения обвинила ЦИК в двойных стандартах. Якобы глава Центра избиркома Тамар Жвания не реагирует на требования прозападных сил. А когда в дело включается правящая партия, то решения принимаются за один день, как это было с центристами. Свободные демократы пошли еще дальше. Они требуют полностью запретить пророссийские партии. Представитель политического движения Виктор Долидзе, в прошлом посол Грузии в ОБСЕ, считает, что само наличие в стране подобных организаций, в то время как Россия оккупировала 20% территории Грузии, антиконституционно. В ЦИК с такой постановкой вопроса не согласны. По словам спикера Центра избиркома Анны Микеладзе, ведомство действует исключительно в рамках закона.
Что касается партии «Центристы», было заявление службы публичного реестра, на основании которого и была упразднена регистрация партии. У тех партий, которые имеют проблемы с документацией, есть время до 8 сентября, чтобы предоставить необходимые документы. Если от службы публичного реестра поступит соответствующее заявление, мы обязательно на него отреагируем.
Закон должен быть для всех один, считает юрист НПО «Грузинская демократическая инициатива» Гванца Цулукидзе. По ее словам, на идентичные проблемы ЦИК реагирует по-разному.
Проблема отсутствия у партии официального представителя, послужившая причиной решения об отмене регистрации партии центристов, наблюдается и у других политических движений. Нам непонятно, почему ЦИК в этом случае принимает другое решение.
По словам Цулукидзе, в законодательстве не предусмотрено предоставление партиям, нарушившим условия регистрации, времени на исправление недочетов. Более того, за месяц до выборов вносить изменения ни в партийные списки, ни в списке руководящего состава нельзя. Так что тут дело не в политических взглядах, а в чисто процедурных вопросах, считают юристы. А странные с юридической точки зрения действия ЦИК придают им нежелательный политический подтекст. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Скандально известные кадры тюремных пыток вновь будоражат Грузию. В соцсетях появились старые тюремные видеозаписи, которые, возможно, решили судьбу выборов 4 года назад. Те, кто распространил эти кадры, призывают главную прокуратуру начать новое расследование и уверяют, что часть этих кадров была постановкой. Альянс патриотов, в свою очередь, призывает запретить бывшей партии власти нацдвижения участвовать в предстоящих парламентских выборах. О фактах давления на заключенных перед выборами заговорили и в нацдвижении. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О пытках заключенных в годы правления нацдвижения вновь перед выборами вспомнили в Грузии. На этот раз те, кто снова распространяет все эти шокирующие кадры, обнародованные перед парламентскими выборами 2012 года, призывают провести новое расследование, чтобы доказать факт постановочности некоторых эпизодов, в том числе и с вениками. По этическим соображениям «Эхо Кавказа» не указывает СМИ, распространившие эти кадры. По их мнению, автор этих кадров Владимир Бедукадзе должен быть наказан по всей строгости закона. Бедукадзе, который сам участвовал в пытках, во время правления грузинской мечты не был признан виновным и лишь недавно лишился госохраны. Правозащитника возмутило то, что эти кадры были выложены в интернет без так называемой сетки, скрывающей лица, и заключенных можно легко и свободно идентифицировать. Народный защитник накануне призвал компетентные органы начать расследование по факту распространения кадров и предотвратить их доступность в интернете. Однако эти кадры сегодня размещены в открытом доступе. Это указывает на недостаточное реагирование следственных органов и обязательно попадет в ежегодный доклад народного защитника, говорит представитель аппарата омбудсмена Эка Хуцишвили. Следствие должно установить, откуда у конкретных людей появился доступ к кадрам, которые публично были уничтожены, а часть из них, исходя из интересов следствия, хранится только в правоохранительных органах. Нужно было также изъять специальным распоряжением обнародованный материал из интернета. Следственные органы 18 августа распространили заявление, в котором говорится, что по поводу публикации тюремных кадров ведется следствие.
по фактам насилия над заключенными, имевших место до 1 октября 2012 года, в результате расследования было возбуждено уголовное дело в отношении 60 сотрудников Департамента по исполнению наказаний и в отношении 42 суд вынес обвинительный приговор.
Говорится в заявлении главной прокуратуры. О фактах насилия над заключенными в год управления нацдвижения вспомнили и в оппозиционном альянсе патриотов. Лидер политического объединения Ирма Инашвили распространила фрагмент записи предположительно бывшего заключенного. В этом интервью названы имена подвергшихся пыткам и убитых заключенных, заявила Инашвили телекомпании «Маэстро» и пообещала, что полную версию записи передаст для расследования этих случаев главной прокуратуре. Вспомнив о кадрах, патриоты заявили, что националы не имеют права участвовать в предстоящих выборах. В свою очередь, тему поднимают и в нацдвижении. Коба Субельяни заявил, что в тюрьмах на заключенных идет давление, чтобы заставить их родственников отдать голос за грузинскую мечту. Министерство по исполнению наказания распространило заявление.
Министерство заявляет, что оно абсолютно деполитизировано и не допускает никакого давления на осужденных с целью вовлечения в избирательные процессы.
Представитель грузинского филиала Transparency International Гия Гвилава полагает, что тюремные кадры, как и другой компромат, еще не раз будет использован для политических манипуляций и давления на общественное мнение. Гвилава обращает внимание, что власти должным образом не реагировали, когда в публичных местах и даже в школах показывали кадры тюремных пыток. Поэтому не уверен правозащитник в эффективности расследования и в данном случае.
Проблема не в том, каким мерам сейчас прибегнет прокуратура. Глобальная проблема в том, что наши правоохранительные структуры политизированы, и перед выборами это будет особенно чувствоваться. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что на этих выборах что-то изменится. Ведь даже с этим прошлым тюремным скандалом главный вопрос, кто планировал, кто создал эту систему, остался без ответа. В системе остались работать те же люди.
Впрочем, Гия Гвилава добавляет, что подобные преступления уже не носят такой масштабный характер, как перед выборами 2012 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наша традиционная рубрика «Гость недели». Сегодня мой коллега Вадим Дубнов разбирается в перипетиях скандала, который связан с публикацией российского информационного агентства «Спутник». В ней утверждалось, что иеродиакон Священной Митрополии Абхазии Давид Сарсания лишен российского гражданства из-за обладания гражданством Грузии. Почему это произошло именно сейчас? И означает ли это, что формально церковный конфликт открыто вовлекаются государственные структуры? Гость недели – директор Сухумского института гуманитарных проблем Арда Инал Ипа.
Арда, да. Давайте начнем с формальной стороны. Как вообще может быть сейчас у гражданина Абхазии грузинское гражданство?
Знаете, по нашему законодательству, если гражданин Абхазии или житель Абхазии является этническим абхазом, то в какой бы стране он ни жил, он по рождению как бы является гражданином Абхазии, этнический абхаз. Если это Турция, то он может быть одновременно турецким гражданином и абхазским гражданином. И, допустим, многие батумские абхазы, кто проживает в Аджарии, современной Грузии, да, с которой у нас конфликт и так далее, но абхазы в Аджарии, они совершенно законным образом обладают и абхазским, и грузинским гражданством. Вот есть такие случаи.
А абхазы в Абхазии?
Абхазы в Абхазии, конечно, грузинское гражданство не могут иметь. Они проживают в Абхазии, и с этой страной у нас нет не разрешен конфликт и так далее, так что это как бы незаконно. Здесь просто надо как бы решать тогда, наверное, да, какое выбирать гражданство, допустим, для представителей других национальностей и так далее. Я не знаю, как бы, там, уголовного законодательства, которое преследует по этому поводу.
Понятно. Господин Сарсания обладает грузинским гражданством на каком основании?
Я вообще ничего не знаю об этом. Я совершенно ничего не знаю. Просто прочла заметку в «Спутнике», который ссылается на слова заместителя прокурора города Сочи, причем там упоминается имя церковное отца Давида, а не его, так сказать, гражданские данные. Поэтому у меня очень много сомнений по поводу этой информации. Вообще это выглядит несколько мелко и недостойно. Вполне возможно, что это просто такие досужие размышления по поводу того, что отец Давид когда-то был по наказу своего духовного отца и наставника из Москвы был отправлен в Грузию. Думаю, что таким образом он может помочь в решении абхазского церковного вопроса, но тут же натолкнулся на такое, естественно, сопротивление, и там он продолжает оставаться, так сказать, под церковным судом. И это его дело до сих пор не завершено, что фактически блокирует его, так сказать, церковную карьеру, продвижение по службе, так сказать, церковной. Много раз отец Давид говорил о том, что сожалеет об этом решении, когда он был молодым, и признавался в этом, и говорил совершенно открыто, вплоть до публичного такого, так сказать, разговора, с сожалением, на церковном собрании. Много раз человек говорил об этом, сожалеет. И, честно говоря, вот сейчас опять, вот я думаю, что в связи с этой информацией у кого-то возникли, видимо, мысли, а вдруг он там взял и гражданство грузинское, потому что никаких достоверных данных эта заметка не предоставляет, тем более без автора. Повторяю, все это выглядит очень некрасиво, учитывая то, как отец Давид служит сейчас в Абхазии, какую пользу он приносит, он работает с молодежью, в каком состоянии он, так сказать, держит монастырь Новоафонский. Все это очень недостойно, к сожалению. Такого рода вот нападки на священно-абхазскую митрополию.
Арда, противостояние вокруг священной митрополии шло все-таки до этого в рамках, ну, хотя бы формально, да, внутрицерковной полемики. Означает ли вот этот выпад, что российские госструктуры вовлекаются в этот конфликт?
Вот не хотелось бы мне так думать, особенно после того, как вышла очень серьезная статья Вадима Муханова, это старший научный сотрудник, кандидат наук Института международных исследований МГИМО. Впервые, пожалуй, вот в российской научной прессе появляется серьезное исследование о состоянии церковной жизни, церковного вопроса в Абхазии, где совершенно объективно дается картина. И мы с большой надеждой восприняли эту работу, потому что подумали, что многие чиновники, которым, так сказать, по долгу службы приходится заниматься абхазским вопросом, в том числе и церковными проблемами, обращаясь уже, допустим, не к абхазским источникам, а к российским, и, так сказать, очень уважаемого, так сказать, уважаемой научной структуры, его уважаемого ученого, будут больше ориентироваться на реальную информацию. Поэтому вот этот такой вброс, не знаю, может быть, это все-таки какие-то последствия какой-то внутренней борьбы опять.
Внутренней абхазской борьбы?
Да, внутриабхазской, потому что все-таки это спутник, который находится здесь, да, это российский ресурс, но работают там в основном жители, граждане Абхазии со своими, так сказать, предпочтениями, родственными связями и так далее. Мне бы не хотелось, я, во всяком случае, я большую важность придаю вот этой статье Вадима Муханова, о которой я вам сказала, и мне кажется, что все-таки люди, которые курируют Абхазию, они прислушиваются, должны, во всяком случае, прислушиваться к мнению серьезных ученых.
Но ведь обе стороны, ну, по крайней мере, одна сторона, да, те, кто противостоят священной митрополии, они довольно открыто апеллируют к Москве в этой полемике. И рано или поздно такая политизация должна была случиться? Или это просто какое-то абсолютно летнее сиюминутное явление, по-вашему?
Нет, это, конечно, не летнее сиюминутное явление, это вот в струе такой борьбы со священной абхазской митрополией, но оценки, да, и отношения к митрополии, они все-таки строятся на той информации, которая идет отсюда. Мы знаем огромное количество и писем, и доносов, и, так сказать, клеветы, которая шла. Мне кажется, кто не очень разбирается во внутренней кухне, часто воспринимали эту информацию за чистую монету. Есть здесь, конечно, и другие мотивы, но я не думаю, что я, более того, я убеждена, что участие, так сказать, на одной стороне в этом церковном споре, да, в интересах России или даже РПЦ, я так не считаю. Вот, кстати сказать, Вадим Муханов именно об этом и говорит, что имевшая место позиция в предыдущие годы, да, когда поддерживалась одна сторона конфликта, не учитывая внутреннее настроение, поддержку общественности, авторитет там тех и других, он считает, что это был неверный такой подход. Я надеюсь, что к его мнению прислушаются. Мы тоже об этом говорили всегда, о том, что вот здесь необходимо очень такое сдержанное, равноудаленное отношение, потому что вопрос очень деликатный, очень чувствительный, и который имеет очень большое значение и для внутреннего согласия, и вообще для укрепления православия в Абхазии, что, мне кажется, в интересах и Абхазии, и России.
Но вам не кажется значимым направление удара, который избрали противники священной митрополии, и эта линия фронта теперь проходит достаточно однозначно? Священную митрополию, ну, отправляют куда-то на Майдан, ее выдают за некую антироссийскую структуру. Mm-hmm. Это какие может иметь последствия вот для дальнейшего противостояния?
Ой, вы знаете, ну это настолько далеко от действительности. Это, мне кажется, не для противостояния будет иметь дальнейшие последствия, а на отношение к тем, кто вбрасывает подобные идеи. Вот это действительно, я здесь вижу, что вот какие-то терпения и какое-то понимание в этом отношении истекает уже в абхазском обществе. Потому что, ну, называть белое черным, ну, один раз, может быть, это ошибкой, но когда это продолжается и когда пытаются внушать это людям, которые сами прекрасно видят, кто есть кто и кто чем живет и дышит, то это, мне кажется, в долгосрочном плане не имеет, не достигает той цели, которую, может быть, хотели. И напротив, здесь идет уже дискредитация тех людей, которые, так сказать, распространяют подобную дезинформацию.
Вы под дискредитируемыми, вы имеете в виду только абхазских политиков или их, скажем так, московских контрагентов?
Нет, и да, и московских контрагентов. К сожалению, знаете, вот мы наблюдаем, что люди, которые вот непосредственно занимаются Абхазией, часто приезжают, ну, очень такими свежими, не знающими ни истории, ни внутренней ситуации, ни контекста. Но когда они начинают разбираться, когда у них уже создаются свои собственные, так сказать, впечатления, оценки, когда они уже не так наивно могут непосредственно воспринимать там чьи-то не очень объективные, допустим, чью-то необъективную информацию, к сожалению, их начинают менять на новых людей. Вот это как-то совсем непонятно, когда такое ощущение, что нет заинтересованности в том, чтобы с Абхазией вот плотно работали люди, которые достаточно хорошо знают контекст людей.
Но у вас нет ощущения, что противостоящая вам сторона апеллирует в Москве именно к тем, кто плотно занимается Абхазией как раз? И, собственно говоря, является силой, принимающей решения в отношениях Москвы и Сухуми?
Вы знаете, я настолько мало знаю вот как бы эту кухню, я просто вижу вот эти результаты, которые иногда меня просто возмущают, и не могу молчать, но вот, к сожалению, на кого именно они выходят, и в каком слое, в какой среде они получают поддержку, мне это совершенно неизвестно. Я очень надеюсь, что есть и другие люди, которые дальше как-то видят, в более долгосрочном плане оценивают российско-абхазские отношения и не делают ставку на одностороннюю поддержку какого-то вот конфликта в Абхазии, а несколько ориентированы на более стабильные, ровные и конструктивные отношения с общественностью, даже если она иногда разделена на какие-то вот разные позиции и конфликты.
С директором Сухумского института гуманитарных проблем Ардой Иналыпа беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Батюришвили. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс заявила на предвыборном митинге партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», что намерена участвовать в парламентских выборах, намеченных на 8 октября. Она будет баллотироваться в законодательный орган от Зугдидского района, соседнего с Абхазией. Выступая на митинге в селе Корцхели, Руловс подчеркнула, что Грузия перестала развиваться после смены власти в стране. Россия уже предвкушает, когда Грузия достанет Кремлю. «Для меня это было сложное решение. Я часто говорила с Мишей, что я действительно должна быть уверена, что плохое не повторится. Поверьте, я бы здесь не стояла, если бы не была уверена, что насилие больше не повторится», цитирует Руловс грузинские СМИ. Ее конкурентом от правящей партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» будет нынешний глава районной администрации Эдишер Толарая. Служба госбезопасности опровергает информацию о нахождении в Грузии двух турецких граждан, причастных к организации попытки государственного переворота в Турции. На этой неделе турецкая газета «Дейли Сабах» распространила информацию о том, что на территории Грузии скрываются профессор теологии Адиль Аксус и бывший прокурор Захария Ос. Оба в настоящее время разыскиваются властями Турции по обвинению в причастности к попытке переворота 15 июля и связях с исламским проповедником Фетуллой Гюленом. По данным турецких СМИ, Аксус и Ос были замечены вместе в одном из ресторанов Тбилиси. Некоторые издания даже сообщали, что грузинские власти задержали обоих мужчин. Торговый оборот Грузии с Россией в январе-июле 2016 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года на 16%, сообщает сегодня Национальная служба статистики Грузии. Экспорт грузинских товаров в Российскую Федерацию за 7 месяцев текущего года вырос более чем на 119,2%, импорт увеличился на 15%. По данным статслужбы, на долю России пришлось 7% всего внешнеторгового оборота Грузии, в результате чего за год она переместилась с 4 на 3 место среди крупнейших торговых партнеров республики после Канады и Турции. В первой десятке торговых партнеров Грузии также Китай, Азербайджан, Ирландия, Германия, Украина, Армения, Италия. Торговый оборот республики со странами СНГ в январе-июле этого года сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года – на 11%, со странами Евросоюза на 3%, информирует Интерфакс. Студенты Абхазского государственного университета отправились в Израиль для прохождения летней практики, сообщила руководитель группы студентов кафедры международные отношения Саида Возба, сообщает «Спутник Абхазия».
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Руководитель неправительственной организации «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе продолжает голодовку у стен мэрии. Активист требует от столичных властей принятия неотложных мер по озеленению Тбилиси и отставки руководства службы озеленения. В ответном заявлении главы службы Нино Сулханишвили говорится, что для осуществления полномасштабных работ им не хватает средств. Представители других организаций также оценивают экологическую ситуацию в столице как критическую. Тему продолжит наш корреспондент Иракли Орагвелидзе.
По словам Наты Пейрадзе, она продолжит голодовку до тех пор, пока в отставку не уйдет руководство службы экологии и озеленения мэрии. Активистка рассказывает, что площадь зеленых насаждений в столице неуклонно сокращается, несмотря на пятилетнюю стратегию озеленения, утвержденную Тбилисским Сакрибулу в прошлом году.
Единственный положительный момент в деятельности мэрии, который запомнился, это принятие стратегии по озеленению столицы, которая, тем не менее, так и пылится на полке. На все запросы в службе отвечают, что им не хватает средств. К чему тогда обещание посадить миллион новых деревьев? Леса, разбитые вокруг Тбилиси во времена СССР, больны и сокращаются катастрофическими темпами, так как не могут самостоятельно восстановиться. Что касается городской черты, то мы видим бесконтрольную вырубку под носом у городских властей. Несмотря на бравые рапорты мэрии по поводу посадки новых деревьев, они массово гибнут, и за это никто не отвечает. Считаю, что основной причиной является отсутствие профессионализма со стороны служб озеленения мэрии.
Считает Ната Пейрадзе. В городской службе по озеленению повторяют, что средств действительно выделено мало. На сегодняшний день бюджет службы составляет 14 миллионов лари, из которых 12,5 миллионов израсходовано на посадку новых деревьев. На осуществление всех насущных задач необходимо увеличить бюджет до 20 миллионов лари, сетует глава службы Нино Сулханишвили.
Принятие стратегии по озеленению совпало с утверждением городского бюджета. В стратегии прописано, что первоочередной задачей является инвентаризация зеленого покрова, которая не проводилась с 1988 года. На ее осуществление мы попросили 2 миллиона лари, однако у Сакрибула изменились приоритеты и сумму нам не утвердили. Надеюсь, финансы будут выделены в следующем году.
Глава службы считает, что немалые средства потребуются и на вырубку заболевших деревьев, которые заражают здоровые кроны. По статистике прошедшего года всего срублено 10 тысяч высохших деревьев. В этом году планируется срубить еще 15,5 тысяч больных крон. Вместе с тем, в 2015 году городские службы высадили 460 тысяч новых деревьев, утверждается в статистике, опубликованной на сайте мэрии. Однако, по словам координатора сети природы охранных НПО Кавказа Редзоги Теашвили, эти цифры не отражают реального состояния дел, так как статистика утаивает, сколько саженцев прижились. Еще в советский период зеленый покров Тбилиси не соответствовал тогдашним нормам озеленения, поэтому нетрудно догадаться, насколько ухудшились дела в этой области, учитывая абсолютную бесконтрольность бурных 90-х, заявил Редзоги Теашвили. Тем временем в прокуратуре начато следствие по факту вырубки деревьев на проспекте Казбеги. Следствие начато по первой части статьи 303 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконную вырубку деревьев, повлекшую значительный ущерб. Преступление наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до 3 лет. Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К новостям из Хинвали. В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовятся к выборам в Госдуму Российской Федерации, намеченным на 18 сентября. Центр избиркома России приписал юго-осетинских и абхазских избирателей к двум одномандатным округам Забайкальского края. В Цхинвали ждут и самих кандидатов в депутаты. Подробности выясняла Жанна Тарханова.
Подавляющее большинство жителей Южной Осетии имеют российское гражданство. Республика будет участвовать в выборах в высший законодательный орган власти России не первый раз. Южные осетины уже голосовали на парламентских выборах в 2011 году и на президентских в 2012. Диппредставительство откроет в республике 12 избирательных участков. Один из них будет в городе Квайса на границе с Российской Федерацией, 4 в районах центрах, а остальные избирательные участки разместятся в Цхинвале, столице Южной Осетии. В Забайкалье, в столице этого округа, Чите уже напечатали более 130 тысяч бюллетеней для Абхазии и Южной Осетии. И это не случайно. Дело в том, что Центр избирком России приписал югоостинских и абхазских избирателей к двум одномандатным округам Забайкальского края, Читинскому 43-му и Даровскому 44-му. Избиратели в Южной Осетии отнесены к Читинскому избирательному округу. По данным ЦИК Забайкалья, в республике проживает 25 363 российских граждан, обладающих правом голоса. Председатель регионального отделения партии «Патриоты России» в Северной Осетии, депутат парламента Виталий Чельдев, напоминает, что российские граждане в Южной Осетии смогут проголосовать за одну из 14 политических партий, внесенных в федеральный избирательный список на выборах в Нижнюю палату Федерального собрания России. В Южной Осетии у патриотов России есть союзник – Единая Осетия. Виталий Чельдев говорит, что партия рассчитывает на голоса избирателей, поддерживающих курс на интеграцию с Россией. На поддержку юго-осетинских товарищей рассчитывает и российская компартия, а Единая Россия долгие годы сотрудничает с юго-осетинской партией «Единство». Между тем, избиратели не смогут проголосовать за кандидатов-одномандатников, зарегистрированных Центром избиркомом в Северной Осетии, говорит лидер Северо-Осетинского регионального отделения «Патриоты России» Виталий Чельдев.
Сегодня «Патриоты России» не представлены в Государственной Думе, поэтому граждане Южной Осетии, они за одномандатников будут голосовать, их привезли к Забайкалью, в Забайканскую область. Но одномандатником там пойдет, например, патриот Русаков. Он депутат ЗАГС Собрания Забайкальского края. Русаков, он намерен приехать в Южную Осетию. Да, мы его сопроводим, все он расскажет. Но как за одномандатников, которые сегодня выдвинуты ЦИКом в Северной Осетии, граждане Южной Осетии не будут голосовать.
Лидер Народной партии Южной Осетии Александр Плиев рассказывает, что народники будут активно участвовать в организации и проведении выборов в Государственную Думу.
Россия не то, что нам не чужая, но наоборот, Россия нам родная страна, потому что мы являемся ее гражданами. Поэтому определенные мероприятия партии тоже идут, подготовка к выборам в Государственную Думу. Выборы должны на территории Южной Осетии пройти спокойно, спокойной, хорошей, положительной обстановке, без суеты. Но я думаю, на выборы придут большое количество населения Южной Осетии.
Августа начинается активная фаза предвыборной кампании в Госдуму, и агитация российских политических партий развернется и на территории Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии наступило политическое затишье. И вряд ли оно связано с тем, что представители разных политических сил решили отдохнуть. Скорее, все замерли в ожидании дальнейших кадровых отставок и назначений в правительстве самопровозглашенной республики. Абхазские итоги недели подводит наш постоянный сухумский комментатор, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания.
И в Афоне, и на границе Курикевсу. Без вашего ведома, к сожалению, я тут думаю, что вы на меня не обидитесь. На границе действительно очень тяжелая ситуация. И ночью стоят легковые машины, которые к нам переезжают. Это порядка 5-6, а иногда и более 1000, 7000. Все они к нам едут.
Так, с разгромного совещания у президента началась неделя. Рауль Хаджимпа выразил недовольство деятельностью туристического комплекса в целом и результатами, которые представили руководству министр по туризму и руководители Новоафонской пещеры и Рицинского национального заповедника. По мнению президента, представленные цифры существенно занижены.
Цифры колоссальные. Мы с вами имеем серьезные потери. Я не знаю, какой ОБЭП вас проверяет и какая прокуратура проверяет. Я думаю, что нужно будет проверять и саму прокуратуру, и сам ОБЭП тоже.
Президент дал понять, что по итогам курортного сезона вероятны кадровые изменения.
Я еще раз хочу вас всех предупредить. Мы с вами встретимся через 2 месяца по завершению фактически сезона, и по ним я сделаю соответствующий вывод.
На следующий день прокуратура приступила к проверке достоверности данных об оказании услуг, представляемых Рицинским реликтовым национальным парком и Новоафонской пещерой. На этой неделе решилась судьба 2 министерских портфелей. После назначения одним из вице-премьеров представителя оппозиционной организации «Апсангел» Беслана Эшба ушел в отставку по собственному желанию вице-премьер Шамиль Арцинба, выразив таким образом недовольство кадровыми уступками, на которые пошел президент при формировании правительства. На должность министра внутренних дел, пустующую после штурма оппозиционными силами здания МВД в июле нынешнего года, назначен депутат парламента генерал Аслан Кабахи, имеющий опыт работы в системе МВД. Должность министра внутренних дел Аслан Кабахия будет совещать с должностью вице-премьера. Приоритетной задачей МВД новый министр считает борьбу с наркоманией, от которой, по его мнению, и происходят все беды. Министр настроен на решительные действия, так как считает, что...
Если мы, граждане этой страны, сами не наведем порядок в собственной стране, то за нас этот порядок наведут другие. Тогда просто нашей страны не будет. Для меня это смерти подобно. Я не хочу никого пугать, но ситуация крайне тяжелая. Я прекрасно осознаю, куда пришел и в чем мы будем заниматься. Ни с кем. Ни с одним преступником мы заигрывать не будем.
Значимым событием недели стало освобождение гражданки Абхазии Ирины Доча, похищенной с целью выкупа в начале июля в Сухуми. Освобождение Доча стало результатом совместной работы абхазских и российских чекистов, которые, ссылаясь на интересы следствия, не разглашают никакие подробности.
Что я могу сказать? Вот, мероприятия длились около 1,5 месяцев с момента ее похищения. Работа проводилась с нами в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, с органами прокуратуры. А на последнем этапе, по силу ряда причин, были задействованы и наши российские коллеги. Значит, и благодаря вот последним мероприятиям, осуществленным вчера, позавчера, дочь ее была освобождена. Место нами приблизительно определено. Возможно, в будущем вы узнаете точное место ее содержания.
Между тем уже известно, что похищенная в Абхазии гражданка была переправлена на территорию Грузии, где более месяца содержалась в закрытом помещении, похожем на бункер. По одной из версий, похищение дочи – это пример совместной деятельности грузино-абхазских криминальных кругов. Отличительной чертой недели было полное отсутствие активности всех политических сил, молчаливо ожидающих кадровых назначений. Так что в Абхазии спокойно. Лето постепенно переходит в фазу бархатного сезона. После проливных дождей установилась теплая солнечная погода. А в выходные дни в курортном городе Гагра пройдет фестиваль абхазского национального костюма.
Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани и Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня исполняется 25 лет ГКЧП, неудавшейся попытки государственного переворота, которая в конечном счете закончилась распадом Советского Союза. О событиях тех дней в Москве написано и сказано немало, но почти ничего не известно, как переживали ГКЧП на окраинах империи. Мурат Гукимухов побеседовал с очевидцами тех событий в Карачаево-Черкесии.
По словам Мурата Хатукаева, в ту пору депутата Совета народных депутатов Карачаево-Черкесской автономной области, после государственного переворота ситуация требовала от регионального руководства действий – поддержать ГКЧП или осудить его. Не то чтобы им звонили и требовали, но, во-первых, такова была логика событий, а во-вторых, так воспитаны советские люди. Но в республике мало кто понимал суть происходящего, не говоря уже о том, чтобы составить какой-то политический прогноз, просчитать ситуацию. И в этом смысле обычно уверенное и решительное областное начальство в эти дни выглядело растерянным, дезориентированным, говорит Мурат Хатукаев.
Меня вызвал Хубиев Владимир Исламович. В ту пору председатель правительства Карачаево-Черкесской автономной области говорит, что делать, в какую сторону идти, как бы не ошибиться. Ты парень молодой, больше понимаешь, чувствуешь там и так далее. Вот надо срочно в Москву лететь. Я ему сказал, Владимир Исламович, совет мой такой. Возьмите больничный и сидите дома. Физла в Москве разберутся. Он потом несколько раз напоминал мне, знак благодарности по плечу стучал.
В связи с ГКЧП была созвана срочная сессия Совета народных депутатов. Председатель Совета, бывший первый секретарь обкома партии Лесниченко, куда-то сбежал. Видимо, так и не определился, как себя вести, а взять больничный не догадался. Потом местные чиновники будут праздновать разгром ГКЧП, рассказывать истории, как каждый на своем месте противостоял государственному перевороту. А бедного Лесниченко с позором отправят в отставку. Говорит Мурат Хатукаев.
Большинство депутатов не понимало, что происходит. Старые партийные деятели выступили в поддержку ГКЧП. Буквально 2-3 выступления было. В САУ выступил прокурор Карачаево-Черкесской автономной области Лушников и сказал, что это временное явление, никакой военный переворот мы не поддержим, вплоть до уголовного преследования тех, кто начнет спекулировать на этом деле. Я тоже там два слова сказал с места, поддержал Лушникова. Стал вопрос о том, что нельзя совмещать партийный билет коммуниста с такой позицией. Партия сейчас на стороне ГКЧП. И дело кончилось тем, что нас 4 депутата сдали партийные билеты. Лушников первый подал пример, я пошел второй там или третий, я сейчас не помню.
А сколько всего тогда депутатов было?
Порядка 150 человек.
Можно сказать, что основная позиция депутатского корпуса была сохранить свою голову, никуда не лезть и как бы уберечься.
Да. Естественно, абсолютно верно. Поскольку большинство депутатов были директора предприятий, руководители колхозов, совхозов, ну и так далее. И они не стали там обострять отношения.
Кстати, Юрий Лушников – единственный представитель прокуратуры СССР, который заявил о ГКЧП как о попытке госпереворота и предостерег всех, что поддержка ГКЧП чревата уголовным преследованием. В ту пору еще не существовало регионального подразделения гостелерадиокомпании. В области была единственная частная телекомпания «Третий канал», говорит замглавы города Черкесска, в ту пору главный редактор «Третьего канала» Иналь Гашоков.
В те дни к нам пришли представители ФСБ, и они были растеряны, они сидели у нас на телевидении и не знали, что делать. То ли не допустить к нам на телевидение каких-то людей, которые поддержат ГКЧП, то ли наоборот не допустить тех, кто выступит против. Но факт в том, что они растерянно сидели у нас на студии и не пускали вообще никого, чтобы, не дай бог, хоть что-нибудь, кто-нибудь или со словами поддержки, или наоборот, протеста выступил. Вот такой интересный факт был у нас тоже на телевидении в тот момент.
Это весьма показательная история, которая впоследствии не раз повторится. История о том, что люди на Северном Кавказе не ощущают себя полноправными участниками политического процесса. И все, что им остается, это приспосабливаться к меняющимся условиям. В ментальности провинциального ответственного работника все, что исходит из метрополии, это неизбежное. И даже нет смысла обсуждать, добро это или зло. Надо лишь уметь использовать это во благо своей семье, своим близким. То есть тем, с кем ты выживаешь. Ну или хотя бы суметь избежать проблем. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшастасхат, хавшастасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Поражение августовского путча в Советском Союзе четверть века назад, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, было закономерным и спровоцировало цепь многих дальнейших событий новейшей истории. В частности, он вспоминает, как создание ГКЧП было воспринято в Абхазии.
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, когда я вспоминаю события, которые предопределяли одновременно и мою дальнейшую жизнь, и жизни всех окружающих людей, то из их ряда особо выделяю трехдневку 19-21 августа 1991 года. Кто-нибудь въедливый и, как все мы, богатый задним умом, возразит мне, а что, разве ГКЧП не был изначально обречен? Разве 6 лет предшествующей Горбачевской перестройке не поменяли страну настолько кардинально, что большинство в ней уже не могло поддерживать возврата в советскую казарму? Не буду с этим спорить. Думаю, провал ГКЧПистов был предрешен даже не тогда, когда вся страна увидела пресловутые дрожащие пальцы несчастного Янаева в прямом телеэфире пресс-конференции вечером 19 августа, а когда они решили провести ту самую пресс-конференцию. Это было прямое свидетельство их недалекости и непонимания, как изменилось общество, ибо, организовав ее, они стали играть не по своим правилам, а по правилам своих политических противников. Играть по своим правилам значило не проводить никакой пресс-конференции, а просто издавать указы, оставаясь для населения недосягаемыми и загадочно страшными, как некие сфинксы, или уж, если проводить пресс-конференцию, то допустить на нее проверенных журналистов, вручив им заранее подготовленные вопросы, чтобы не впадать потом в панику после вопроса какой-то пигалицы. Вы понимаете, что совершили государственный переворот? Закрутить гайки по всей стране реально можно было только массовыми расстрелами, а ГКЧПисты явно не были к этому морально готовы. Но до вечера с пресс-конференции был целый день, в течение которого все вокруг терялись в догадках относительно происходящего и грядущего. Какие только картинки возможного будущего не лезли, помню, в голову под впечатлением прочитанной в предыдущие годы литературы о сталинских репрессиях. Вот почему я откровенно делился в течение того дня своим негативным мнением о ГКЧП только с теми людьми, которым по-настоящему доверял, а вот при встречах с другими, на всякий случай, предпочитал отмалчиваться и говорить что-то неопределенное. Сегодня, вспоминая с одним сухумским коллегой день 19 августа 25 лет назад, я услышал от него мнение. Большинство грузин в городе встретило ГКЧП негативно, а большинство абхазов – позитивно. Я внес только такую поправку. Более точным будет сказать о большем проценте поддержавших ГКЧП среди абхазов, чем среди грузин. Причина была простая. Грузины уже настроились на выход из СССР, а абхазы боялись остаться с ними в таком случае один на один. Межнациональные же отношения в Абхазии, безусловно, являлись доминирующим фактором. Но были и другие факторы, благодаря которым совсем нетрудно было 19-21 августа четверть века назад встретить в Сухуми, скажем, грузина, работника партсовноменклатуры, который пребывал на седьмом небе от счастья, и абхаза, ненавидящего тоталитарную советскую систему и возмущенного действиями ГКЧП. распад СССР оказался стремителен. Гораздо дольше и мучительнее распадались, скажем, Австро-Венгрия и в том же начале 1990-х Югославия. Но эта стремительность и относительная бескровность распада Союза аукнулась спустя годы причитаниями ностальгирующих по нему. Неужели, думаю я порой, тогда, в 91-м, нужно было пролиться рекам крови, чтобы плакальщики понимали сейчас, в крахе великого могучего виноваты не изменник Горбачев и не подлый предатель Ельцин, а целый комплекс объективных причин, и главное, такова закономерность исторического развития. И вот попробуй докажи им обратное, верящим, что и прибалты, и южнокавказцы, и украинцы с молдаванами на самом деле в массе своей в 91-м мечтали остаться в СССР. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И к концу нашей программы еще одна новость, которая, несомненно, порадует грузинских болельщиков. Борец вольного стиля Владимир Хинчагашвили вышел в полуфинал Олимпиады в Рио. В четвертьфинале грузинский спортсмен встретился с азербайджанцем Хаджи Алиевым и одержал победу со счетом 4-3, сообщает Интерпресс Ньюс. В полуфинале Хинчагашвили встретится с победителем поединка между Владимиром Дубовым, Болгария, и Иваном Гидеесом, Румыния. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.